Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа о писателях и не только. Я ее ведущая Ольга Мануйлова. И вести программу мне будет помогать сегодня Алина Баева. Здравствуй, Алина!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, Ольга!
Алина, в прошлый раз мы вместе с моей помощницей, помогала вести программу мне Мария Варакосова, мы начали изучать творчество Константина Паустовского и начали с биографии. Говорили о том, что Константин Паустовский писал как для детей, так и для взрослых. И даже я рассказывала такой интересный факт, что известная актриса мирового имени, одна из самых красивых женщин планеты считается Марлен Дитрих. Слышала ты когда-нибудь такое имя?
Честно, не думаю.
Ты не слышала, твое поколение, а наше поколение знает ее. Так вот, она однажды на своем концерте встала на колени перед Константином Паустовским, потому что считала его самым великим писателем, самым известным. Это был самый любимый ее писатель. А самый любимый рассказ Марлен Дитрих называется «Телеграмма». Вот именно его мы сегодня прочитаем. Конечно же, не весь, потому что рассказ достаточно большой, а некоторые кусочки из рассказа. И как ты думаешь, вот «Телеграмма», о чем речь пойдет?
Вообще телеграмма — это как какое-то письмо, то есть информацию, которую доставляет. И вот мне кажется, это будет как раз-таки про письмо какое-то, информацию.
Да, что кто-то получил. Телеграмма — это короткое известие, да, то есть, например, выезжаю, точка, раньше писали телеграмма, ждите, встречайте. Вот какие-то такие вот несколько строчек, которые саму суть передавали. Так вот, кто-то получил какое-то известие. Так вот, узнаем, кто же получил какое известие и как вообще сложилась судьба наших героев. А речь в рассказе идет о пожилой женщине Екатерине Петровне, которая так получилось, что доживала свой век в деревне, одна доживала, и ей помогали соседи, то есть ухаживала за ней Манюша. И был сторож, который помогал. Манюша — это была дочь соседа, колхозного сапожника, девчонка, которая прибегала принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар. Катерина Петровна дарила Манюше за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную черную шляпу. «На что мне там?» — хрипло спрашивала Манюша, шмыгала носом. «Трепишница я, что ли?» «А ты продай, милая!» — шептала Екатерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не могла говорить громко. «Продай!» И еще был помощник, это сторож Тихон. А сторож еще мальчишкой помнил отца Екатерины Петровны, который был художником. И очень он уважал отца Екатерины Петровны и помогал, чем мог самой главной героине рассказа. Где-то дрова поколоть, где-то веток принести. И вот диалог такой главных героев. Тихон спрашивает: «Не слышно, Екатерина Петровна, Настя пишет чего или нет?» Екатерина Петровна молча, сидя на диване, сгорбленная, маленькая, и вся перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном редикюле. Тихон долго сморкался, топтался у порога. «Ну что ж», — говорил он, не дождавшись ответа, — «я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна». «Иди, Тиша», — шептала Катерина Петровна, — «иди с Богом». А Настя — это дочь Катерины Петровны. Единственный родной человек, жила далеко в Ленинграде. Последний раз она приезжала 3 года назад. Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье, лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке подавленного дивана, так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки долго, поводя носом нюхала застоявшийся воздух. Писем от Насти тоже не было, но раз в 2-3 месяца веселый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на 200 рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо. Василий уходил, а Катерина Петровна сидела растерянная, с деньгами в руках. Потом она надевала очки, перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все одни и те же. Столько дел, что нет времени не то что приехать и даже написать настоящее письмо. Алина, а как ты думаешь, чем же занималась Настя далеко от матери?
Я думаю, что она обустраивала свою карьеру.
Карьеру, ты совершенно права. Настя обустраивала свою карьеру. А Настя занималась тем, что устраивала выставки для художников. И это требовало от нее очень-очень много сил. Нужно было договориться там, все это организовать. Конечно, Настя работала целыми днями. И вот однажды Екатерина Петровна, она уже понимала, что уже слаба, уже стара и совсем скоро умирает. Как ты думаешь, что же хотелось Екатерине Петровне больше всего на свете перед смертью?
Повидать дочь.
Конечно же, ей больше всего хотелось увидеть Настю. Так вот, Екатерина Петровна написала Насте вот такое письмо. Писала она. «Ненаглядная моя», – писала Екатерина Петровна, – «зиму-то я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Старая стала, слаба до того, что тяжело мне не на то, что ходить, а даже сидеть и лежать. Смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет, совсем уж не тот. Да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело. Вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как эта одна осень». А письмо Екатерины, от Екатерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, не решаясь прочесть. И подумала, что прочитает после работы. А после работы Насте было нужно пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерской, вообще на то, что его затирают и не дают развернуться. И дальше речь в рассказе идет о том, как Настя общалась со скульптором, как она занималась различными серьезными делами по работе. И на целых две недели она, ну, можно сказать, забыла о письме матери. То есть прочитать-то прочитала, успокоилась, что мама ее жива. И как ты думаешь, что она подумала, Настя?
Что все хорошо, не надо приезжать.
Да, она подумала, что ну да, надо, конечно, приехать бы, но тем не менее, вот столько дел, надо же выставку срочно устраивать, когда приезжать-то? И вот, значит, дальше такой идет рассказ, что Настя вздрогнула насмешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый сутулый человек. Речь идет здесь о скульптуре Николая Васильевича Гоголя, которую изготовил скульптор. Настя видела, как на его виске бьется тонкая склеротическая жилка. А письмо-то в сумочке, не распечатанное. Казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. «Эх ты, сорока!» «Ну что?» – спросил Тимофеев. «Серьезно, дядя, да?» «Замечательно», – с трудом ответила Настя. «Это действительно превосходно». Тимофеев горько засмеялся. «Превосходно!» — повторил он. «Все говорят превосходно. И Першин, и Митьящ, и всякие знатоки из всяких комитетов. А толку-то? Что здесь превосходно? А там, где решается моя судьба как скульптора, там тоже Першин только неопределенно хмыкнет и готово. А Першин хмыкнул, значит, конец. Ночи не спишь!» — крикнул Тимофеев и забегал по мастерской, топая ботами. «Ревматизм в руках, от мокрой глины. 3 года читаешь каждое слово о Гоголе». Вот скульптор очень переживал, и Настя, конечно, делала все, чтобы скульптору помочь. И как ты думаешь, удалось Насте организовать выставку там?
Я думаю, что удалось.
Да, ей удалось, и действительно ее поблагодарили, хотя сам скульптор говорил так. «Ни черта у вас не получится, дорогая моя!» Со злорадством говорил он Насте, будто она устраивала не его, а свою выставку. «Зря я только трачу время, честное слово». Но у Насти все получилось. И вот ровно через 2 недели Настя получает такую телеграмму, а в ней написано: «Катя помирает. Точка. Тихон». «Какая Катя?» – растерянно подумала Настя. «Какой Тихон? Должно быть, это не мне». Она посмотрела на адрес. Нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте. «Заборье». Настя, скомкав телеграмму и нахмурилась, выступал Першин. То есть она телеграмму получила именно как раз, когда вот эта выставка состоялась. «В наши дни, — говорил он, покачиваясь, придерживая очки, — забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить, что в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой заботы, я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны, да, не в обиду, будет сказано нашему руководству, одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семеновне». Першин поклонился Насте, и все зааплодировали. Аплодировали долго, Настя смутилась до слез. Но как ты думаешь, о чем тогда думала Настя во время этой выставки?
О телеграмме.
Конечно, она действительно думала о телеграмме. И Настя быстро вышла, пошла, торопливо оделась, внизу и выбежала на улицу. Ненаглядная моя, — вспомнила Настя недавнее письмо. Ненаглядная. Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Таял снег на лице, смешиваясь со слезами. Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто ее так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка там, в скучном заборье. «Поздно, маму я не увижу», — сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское милое слово «мама». Она вскочила, быстро прошла против снега, хлеставшего в лицо. «Что, что ж, мама, что?» — думала она, ничего не видя. «Мама, как же это могло так случиться? Ведь никого у меня в жизни нет, нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она увидела меня, лишь бы простила». Настя вышла на Невский проспект городской станции железных дорог. Настя стояла около кассы, губы у нее дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется навзрыд. Пожила кассирша в очках выглянула в окошко. «Что вам, гражданка?» — недовольно спросила она. «Ничего», — ответила Настя, — «у меня мама». Настя повернулась и быстро пошла к выходу. «Куда?» — выкрикнула кассирша. «Сразу надо было сказать, подождите минутку». В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что красная стрела едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром, оглашая протяжным, предостерегающим криком. Тихон пошел на почту, пошептался с почтарем Василием, взял у него телеграфный бланк. Повертел его, долго вытирая рукавом усы. Что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул шапку и поплелся к Катерине Петровне. Как ты думаешь, что написал Тихон на бланке?
Не знаю.
А на бланке Тихон написал телеграмму, которую как будто бы послала Настя, потому что он же не знал, приедет дочь или нет. И тогда вот он сам решил, да? «Прохладно, Катерина Петровна», — бодро сказал Тихон и с беспокойством смотрел на свою шапку. «Снег скоро выпадет, оно к лучшему. Дорога морозцем собьет, значит, и ей легче будет доехать». «Кому?» — Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло. «Да кому ж другому, как не Насте? Не Настасье Семеновне?» — ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму. «Кому, как не ей?» То есть он сам написал телеграмму от имени дочки. Для чего он это сделал, как ты думаешь?
Чтобы старушке, ну, было приятно, что дочка не вспомнила, чтобы умереть, я не знаю, счастьем.
Спокойно, да, чтобы старушка... То есть Тихон-то понимал, что старушка не дождется дочку, но хотя бы дать ей надежду, что дочка едет, что она ее не забыла. То есть это такой, знаешь, такой жест сострадания. «Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда ваша любящая дочь Настя». Так было написано в телеграмме. «Не надо, тише, тихо», — сказала Катерина Петровна. «Не надо, милый, Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку». Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула. Я думаю, что она поняла, что-то написал Тихон, что это не Настя ее писала. И, конечно, ей было очень тяжело. «Не дождалась», — пробормотал Тихон. «Эх, горе ее, горе, страдания написаны. А ты смотри, дура», — сказал он сердито Манюше, — «за добро плати добром, не будь пустельгой, сиди здесь, а я сбегу в сельсовет доложу». И хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило, выпал тонкий снежок, день побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую подмерзшую холстину. Далее за рекой скользяли сизые, от них тянуло острым и веселым запахом снега, схваченное первым морозным ивовой коры. Так вот, дальше автор расписывает похороны, как вот хоронили учительницу, даже учительница приходила хоронить, у которой тоже была пожилая мама. Хоронили ее самые близкие соседи, всего лишь несколько человек, а Настя на похороны не успела. И приехала она только через 2 дня, когда уже маму похоронили. И вот такая вот очень грустная история. В заборье Настя приехала на 2-й день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище. Земля на нем смерзлась комками в холодную темную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно. В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не синел мутный и тяжелый рассвет. Уехала Настя из заборья, крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимые вины, невыносимой тяжести. Вот такой вот грустный, правда, да, рассказ?
Да.
О чем он, как ты думаешь? Как он для тебя откликнулся? Какие чувства вызвал?
Я считаю, что дети должны больше думать о родителях, и именно это тот момент, когда, да, дела делами, но нужно уделить время и приехать к маме. Особенно... если она болеет.
Да, действительно, потому что Настя ведь она же хорошими делами занималась, то есть она же помогала художникам, она делала важное дело для общества, но родная-то мама оказалась без внимания, к сожалению, вот такая беда, то есть мы действительно, наши важные дела, которые правда важные, а есть дела важнейшие, то есть ей, возможно, кто-то сейчас слушает нашу программу, вот эту, рассказ телеграмма, можно же просто хотя бы позвонить, просто поинтересоваться, узнать, как дела. Но даже если Настя не могла приезжать, но она ведь могла найти время хотя бы просто писать маме письма, читать, писать чаще, рассказывать, как она живет. Я-то маме бы грела душу. Как ты думаешь, Алина? Так ведь?
Да, я считаю, что абсолютно верно.
Очень хороший рассказ Константин Паустовский написал, а мы с ним познакомились. И вот на этой нотке мы заканчиваем нашу программу. Берегите родных, берегите близких. И важные дела остаются важными, но есть важнейшие. И мы будем прощаться. Программу для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова, а помогала вести программу мне сегодня Алина Баева. Мы читали рассказ Константина Паустовского «Телеграмма». Да хранит вас всех Господь. До свидания.
До новых встреч.